Глава 16. По обыкновению он позвонил жене около 8. По-прежнему, избегая конфликтных тем, рассказал ей о событиях, которые с ним никогда не происходили, и поведал о чувствах, которых не испытывал. По пути из Виборга он остановился у супермаркета «Лёвбёрг» и наскоро умылся в туалете для клиентов, прежде чем отправиться далее к Хальт-Эгге и Стангхедде, где его ожидали Самуэль и Магдалена. Теперь ничто не могло его задержать. Погода прекрасная. Еще засветло он, наконец, покинет эти места. Семья встретила его запахом домашних булочек, возлагая большие надежды. Самуэль тренировался, несмотря на больное колено. Магдалена стояла, сверкая глазами. Ее тщательно расчесанные волосы струились пушистыми прядями. Дети уже были собраны. «Может, нам стоит сначала заехать в больницу и проверить колено Самуэля? Мы как раз успеем». Он отправил в рот последний кусочек булочки и посмотрел на часы. Без четверти 10. Он прекрасно знал, что они откажутся от его предложения. Последователи Церкви Матери Божией не посещают больницы по пустякам. «Нет, спасибо. Большое спасибо. У него обычный синяк». Рахиль протянула чашку с кофе и показала на молоко, стоявшее на столе. Гость обслуживал себя сам. «Так, а где проводятся соревнования?» — поинтересовался Йошуа. «Может, мы чуть позже к вам присоединимся, если будет время?» «Не мели вздор, Йошуа!» — пнула его Рахиль. «Ты прекрасно знаешь, когда у тебя есть время, а когда его нет». Видимо, времени не было никогда, насколько он мог судить. «В зале Виндерупа», — все-таки ответил он хозяину. «Их проводит клуб Буджуцукан. Возможно, информация есть в интернете». Никакой информации не было. Зато точно было известно, что в доме нет интернета. Очередное дьявольское изобретение. Так его называли прихожане Церкви Матери Божьей. Он схватился рукой за лицо. «Ой, извините, я сглупил. Конечно, у вас нет интернета, простите, чертово детище». Он постарался выглядеть виноватым и отметил про себя, что кофе у него без кофеина. В этом доме все предельно политкорректно. В общем, в зале Виндерупа, заключил он. Они помахали на прощание. Вся семья выстроилась перед домом. Отныне им уже не суждено испытывать мир и гармонию, свойственные прежней жизни. Улыбающиеся люди, которые уже очень скоро поймут, что зло не удержишь под контролем еженедельными богослужениями и отречением от божеств нового времени. И он не жалел их. Они сами выбрали, на какой путь ступить, и путь этот пересекся с его дорогой. Он посмотрел на двух детей, сидевших рядом с ним и махавших своей семье руками. «Вам удобно?» — спросил он, когда они проезжали мимо по-зимнему голых полей с торчащими черно-коричневыми стеблями кукурузы. Просунул руку в пространство на боковой двери. Да, оружие лежало наготове. Мало кто заподозрит в этой вещице то, чем она является на самом деле. Точь в точь такая же форма, как у ручки дипломата. Он улыбнулся им, когда они кивнули. Им было удобно, и мысли проносились стремительно. Они не привыкли к большим переменам, в своей безмятежной жизни полной ограничений. Впереди их ждало знаменательное событие. Нет, в дальнейшем вряд ли возникнет какой-то повод для беспокойства. «Дорога на Виндеруп очень красивая», — сказал он и предложил им по шоколадному батончику. Да-да, запрещенное дома лакомство. Он хотел создать атмосферу общности. А общность способствует уверенности, а уверенность незаменима для спокойной рабочей обстановки. «Ах, да», — сказал он, увидев их замешательство. «У меня еще есть с собой фрукты. Может, лучше угостить вас клементином?» «Я, пожалуй, лучше съем шоколадку». Магдалена обнажила полукруг зубов в обезоруживающей улыбке, как и пристала девочке, прячущей свои секреты под слоем садового дерна. Потом он выразил восхищение вересковым ландшафтом и порадовался, что скоро насовсем переберется в этот район. А когда они добрались до перекрестка Виндерупе, общее настроение вполне соответствовало его пожеланиям. Расслабленное, доверительное и дружественное. Вот тут-то он и свернул. «Эй, наверное, ты рановато повернул», — заметил Самуэль, прильнув к стеклу. «Поворот на Хольстебро-Вайн должен быть следующим». «Да, я знаю. Но вчера, когда я ездил по округе и смотрел дома, я обнаружил этот прямой съезд на трассу 16». Он снова свернул через несколько сотен метров после памятника Эрику Клиппингу. На указателе стояла Хессельборг-Вайн. «Теперь нам нужно двигаться по этой дороге. Чуть медленнее, но напрямую». «Правда?» Самуэль прочитал табличку, мимо которой они проехали. «Движение военного транспорта по ответвляющимся дорогам запрещено». «А я думал, там тупик», — сказал мальчик и снова откинулся на спинку. «Нет-нет, мы только проедем желтый дом с левой стороны. Потом будет заброшенная ферма, после которой мы опять свернем налево. Наверное, ты просто не знаешь эту дорогу». Он кивнул сам себе, когда они проехали еще несколько сотен метров вперед, и между колеей уменьшился слой щебня. Начались сплошные поля и леса. Конечный пункт путешествия ожидал их за следующим поворотом. «Нет, смотри», — сказал мальчик и показал вперед. «Тут ты не проедешь. Думаю, вряд ли получится». Здесь он допустил ошибку, но вдаваться в долгие объяснения было незачем, а потому он ответил. «Вот черт, Самуэль, ты прав. Поэтому нам сейчас придется разворачиваться, извините, но я был настолько уверен». Он развернул машину поперек дороги, выехав на обочину, и сдал назад в деревья. Едва мотор замолчал, он выхватил из боковой двери станган, снял его с предохранителя, приставил к шее Магдалены и нажал на курок. Дьявольское орудие, посылающее 1,2 миллиона вольт в тело жертвы и в мгновение ока парализующее ее. Крик от боли и содрогание тела сестры заставили Самуэля вздрогнуть. Как и сестра, он был застигнут совершенно врасплох. В его взгляде отразился страх, но в то же время и готовность к бою. За короткий миг после того, как сестра обмякла, и мальчик понял, что на него направлено смертельное оружие, в его организме пробудились все механизмы, способствующие выработке адреналина. Самуэль отпихнул сестру, дернул за ручку двери и вырвался из автомобиля. И поэтому удар электрошокера на этот раз не был столь сильным. Пришлось выпустить в девочку еще один разряд и прыгнуть за парнем, которому уже удалось, поджимая больное колено, немного удалиться от лесной дороги, поросшей низенькой травой. Что ж, это всего лишь вопрос времени, но его очередь тоже наступит. Добравшись до елей, мальчик резко обернулся. «Чего ты хочешь?» — прокричал он, призывая богов на помощь, словно из идеальных рядов еловых посадок сейчас же образуется группа ангелов, готовых к его защите. Хромая, Самуэль двинулся чуть в сторону и схватил еловую палку с отвратительно острыми концами от обломанных веток. «Вот вляпался», — пронеслось у него в голове. «Все-таки сначала надо было заняться мальчишкой. Почему, черт возьми, я не слушаю своих инстинктов?» «Не приближайся!» — ревел Самуэль, размахивая у себя над головой палкой. Несомненно, он намеревался нанести удар. Парень будет бороться, он покажет все, чему успел научиться. Именно тогда он подумал, что нужно будет заказать по интернету тазер Си-2. С помощью этого орудия он сумел бы поразить жертву электрошокером с расстояния в несколько метров. Иногда нельзя терять ни секунды, и сейчас как раз такой момент. До фермерского дома отсюда всего несколько сотен метров. И хотя место выбиралось очень тщательно, все же сам фермер или лесник вполне могли сюда забрести. Уже через несколько секунд младшая сестренка настолько оклемается, что сможет сбежать. «Это тебе не поможет, Самуэль!» И он бросился навстречу ожесточенным движением мальчика. Палка обрушилась ему на плечо в то самое мгновение, когда он прижал свой станган к руке мальчика, и рев обоих слился в единый звук. Однако бой был неравным, и после следующего разряда парень свалился. Он посмотрел на свое плечо, куда пришелся удар Самуэля, дьявол. По ветровке неровным пятном расползалась кровь. «Да, непременно приобрету тазер», — пробормотал он, затаскивая мальчика в кузов фургона и прикладывая к его лицу лоскут, пропитанный хлороформом. Еще мгновение, и мальчик окончательно потерял сознание, а через секунду то же самое произошло и с его сестрой. Затем он надел им на глаза повязки, по обыкновению связал клейкой лентой руки, ноги и заклеил рты и уложил ничком на толстый коврик. Он переменил рубашку, надел другую куртку и несколько минут внимательно смотрел на детей, убедился, что им не поплохеет, их не стошнит, и они не захлебнутся собственной рвотой. После этого он сел за руль. Сестра с мужем обосновались в небольшом фермерском доме на окраине Орупа, беленьком, стоявшем у самой дороги, всего в нескольких километрах от той самой церкви, где его отец нес службу. Но он сам не хотел бы жить здесь. «Откуда ты пожаловал к нам на этот раз?» Без особого интереса спросил Деверь, указывая на пару поношенных тапок, которые всегда стояли у входа и в которых вынуждены были шаркать все гости этого дома, словно полы хоть когда-нибудь представляли собой большую ценность. Он устремился на звук, доносившийся из гостиной, и обнаружил, что сестра сидит, закутанная в старый побитый молью плед, и что-то напевает. Ева всегда узнавала его шаги, но всегда молчала. С прошлой встречи она сильно поправилась, килограммов на 20 как минимум. Тело ее расплылось во всех направлениях и поглотило образ той сестренки, которая как ненормальная носилась по саду священника. Они не поздоровались друг с другом. Так было всегда. Да и в доме их детства вежливость не считалась обязательной. «Я совсем ненадолго», — сказал он и уселся перед ней на корточки. «Как у тебя дела?» «Вилли хорошо обо мне заботится», — ответила она. «Мы скоро будем обедать. Может, и ты с нами?» «Спасибо, не откажусь. А потом поеду». Она кивнула. В действительности ей было все равно. С той поры, как в ее глазах погас огонек, потребность слышать новости о своей родне и окружающем мире тоже притупилась. Может, так оно и должно было произойти. Может, поблекшие картины из прошлого чересчур переполняли ее тяжелыми волнующими воспоминаниями. «Я привез вам денег». Он вынул из кармана конверт и вложил ей в руку. 30 тысяч. Так что, наверное, вам хватит до моего следующего приезда».
«Спасибо.
Когда?» «Через несколько месяцев». Ева кивнула и встала. Он хотел подать ей руку, но она справилась сама. На кухонном столе красовалась клеенка, видавшая лучшие времена. На ней стоял алюминиевый поднос с дешевым печеночным паштетом и кусками поджаренного мяса. Вилли знал в районе людей, добывавших на охоте больше, чем были способны съесть, так что в калориях недостатка они не испытывали. Деверь по-астматически тяжко застонал, склонив голову на грудь и бормоча «Отче наш». И он, и сестра изо всех сил зажмурили глаза, однако всеми остальными органами чувств были устремлены к тому концу стола, где он сидел. «Ты еще не пришел к Богу?» — спросила затем сестра, обратив на него белесый мертвенный взгляд. «Нет», — ответил он. «Отец вышиб его из меня напрочь». Тут Деверь медленно поднял голову и злобно посмотрел на него. Когда-то он был чудесным парнем, задиристым, охваченным мечтой о дальних плаваниях, намеревался посетить все самые отдаленные уголки света и повидать всех до единой ласковых женщин. Когда он повстречал Еву, она пленила его своей уязвимостью и прекрасными речами. Он всегда был приверженцем Христа, однако тогда не считал его своим лучшим другом. И только Ева научила его этому. «Говори о тесте с уважением», — сказал Деверь. «Это был святой человек». Он взглянул на сестру. Ее лицо абсолютно ничего не выражало. Если бы у нее был какой-то комментарий на этот счет, она бы его высказала. Но никакой реплики не последовало, естественно. «Ты полагаешь, наш отец сейчас в раю? Я правильно понял?» Деверь прищурил глаза, вот и ответ. Не следовало и начинать этот разговор, неважно, брат он Евы или нет. Он покачал головой и отразил взгляд Деверя. «Безнадежный, темный человек», — подумал он. «Если представление о рае, где находится туповатый священник невысокого ранга, для него настолько важно, то следует от всего сердца поспособствовать его скорейшему переселению туда».
«Хватит на меня так смотреть!»
Прервал он молчание.
«Я оставил вам с Евой 30 000 крон, и за эту сумму я требую, чтобы ты держал себя в руках на протяжении получаса, пока я здесь нахожусь».
Он посмотрел на распятие, висевшее на стене за спиной Деверя. Оно было тяжелее, чем казалось на вид. Некогда он ощутил это на себе.
Он почувствовал какие-то толчки в кузове по дороге на мост Сторебельстброен и остановился перед платежным терминалом, чтобы открыть дверцу и добавить хлороформа двум сопротивляющимся телам. Только когда внутри вновь воцарилось спокойствие, он продолжил путь, на этот раз с опущенными стеклами и раздражающей мыслью, что последствия дополнительной дозы непредсказуемы. Когда он добрался до Эллинга в Северной Зеландии, было еще слишком светло для перемещения детей. Со стороны моря скользили первые в этом году, но последние за день лодки, направляясь к пристаням в Люнасе и Тигнасе. Найдись хоть одна любопытная душа с биноклем, и все пропало. Но в кузове фургона было слишком тихо, и это обстоятельство начало его беспокоить. Если дети умерли от передозировки хлороформа, многомесячные приготовления пойдут прахом. «Спускайся уже, чтоб тебе пусто было», — думал он, пристально следя за упрямым небесным колоссом, застрявшим на уровне горизонта с горящими над ним облаками. Он достал мобильный телефон. Семья в Долларупе уже начала беспокоиться о том, что он еще не привез детей. Он обещал вернуться к часу отдыха и не сдержал слова. Он представил их себе в этот момент, сидящих в ожидании за обеденным столом с зажженными свечами, в туниках и со сложенными на груди руками. «Это последний раз, когда мы на него положились», — говорит мать. И как же мучительно она права. Он позвонил. Предпочел не представляться. Просто сказал, что требует 1 000 000 крон. Старые купюры в маленьком мешке, который они должны выбросить из поезда. Он сообщил номер поезда, где и когда нужно сделать пересадку, на каком перегоне им следует присматриваться к свету стробоскопа и на какой стороне путей. Он будет держать его в руке, и прибор будет сиять яркими вспышками. Никакого промедления, у них один единственный шанс. Когда они выбросят мешок, вскоре вновь увидят своих детей. И пусть не вздумают хитрить. У них есть выходные и понедельник на обмен денег. А вечером в понедельник тот самый поезд. Если денег не будет, дети погибнут. Если привлекут полицию, дети погибнут. Если поднимут шум, прежде чем передадут деньги, дети погибнут. «И помните», — говорил он, — «деньги вы заработаете вновь, детей же потеряете навсегда». В этом месте он всегда давал родителям мгновение передохнуть, справиться с шоком. «И кроме того, помните, вы не можете постоянно стоять на защите других ваших детей. Если я почую неладное, вы будете жить в постоянной опасности, и вам не удастся отследить данный номер мобильного телефона. Вот в чем вы можете быть уверены». На этом он завершал. Все так просто. Спустя 10 секунд телефон опустится на дно бухты. Он всегда забрасывал мобильники как можно дальше. Дети были бледные, как трупы, но живые. Он приковал их в низеньком эллинге на достаточном расстоянии друг от друга, снял с их лиц повязки и проследил, чтобы не выдали обратно то, что он дал им выпить. После привычного сеанса с мольбами, рыданиями и страхами, они немного поели, и он с чистой совестью заклеил им рты и уехал. Он владел этим местом уже 15 лет. Кроме него самого, никто никогда не приближался к постройке. Жилой дом, к которому относился этот сарай для хранения лодок, был скрыт за деревьями, и участок, прилегавший к сараю, всегда густо зарастал. Единственная точка, откуда можно было разглядеть этот маленький домик, находилась в море. Но кому захочется забираться в вонючее месиво из водорослей, облепивших рыболовную сеть? Сеть, которую он натянул между стойками после того, как одна из его жертв бросила что-то в воду. Да, детишки могут тут пищать, сколько влезет, их никто не услышит. Вновь взглянув на часы, сегодня против обыкновения, он не станет звонить жене, когда возьмет курс на Роскеле. К чему давать ей знать, что он едет домой? Теперь он отправится на ферму у Ферслева, поставит фургон в сарай и помчится дальше на своем Мерседесе. Менее чем через час он уже будет дома, так что время покажет, где она шляется. Подъезжая к дому, он испытал какое-то внутреннее спокойствие. Что в самом деле зародило в нем сомнения относительно жены? Не вызвано ли оно собственным изъяном? Не подпитываются ли беспочвенные подозрения и дурные мысли всей той ложью, которую он сам производит на свет и которой живет? Может, это следствие его собственной жизни под маской семьянина? Нет. Если говорить на чистоту, нам хорошо вместе. Такова была его последняя мысль перед тем, как он увидел у въезда на их участок прислоненный к иве мужской велосипед. И велосипед был чужой.